Дорогие братья и сестры, Международный кассетный библейский институт предоставляет вашему вниманию программу обучения служителей поместных церквей. Учебная программа разработана в виде лекций на аудиокассетах, записанных с целью помочь труженикам на Ниве Божьей более эффективно выполнять вверенный Господом труд. В подготовке и записи лекций принимают участие опытные пасторы и авторитетные учителя евангельских церквей. Данная кассета содержит лекции на темы «Обетование», «Завоевание» и «Владение землей», а также «Исторический взгляд на религии народов, окружавших Израиль». Читает второй пастор церкви «Живой родник» Владимир Сергеев.
Мы переходим к изучению нового раздела Библии. Этот раздел называется «Историческими книгами». Первая часть данного раздела содержит книги Иисуса Навина, «Судьи Израилев» и книгу «Руфь», и называется «Обетование, завоевание и владение землей». После смерти Моисея Иисус Навин получил поручение вести Израиль на завоевание Палестины. С тех пор, как патриархи получили обетование, что их потомки унаследуют Хананейскую землю, прошли столетия. Тем временем, каждое новое поколение населения Палестины подвергалось влиянию разных народов из плодородного полумесяца. Движимые экономическими и военными интересами, они время от времени пересекали Ханаан. К 1406 году до Рождества Христова власть Египта по всей Палестине прекратилась. Приостановлено было и нашествие хиттеев, называемых в Ветхом Завете сынами Хета, которые в 1550 году разрушили город Вавилон на Евфрате. На высотах Мидии возникло новое царство – Митаны. Этот индоиранский народ состоял из двух групп – простого класса, известного как хурриты, и правящего класса, известного как арийцы. К 1500 году до Рождества Христова их владения достигли Средиземного моря. После нескольких военных конфликтов митанийцы и египтяне заключили мирный договор. Между этими царствами возникли дипломатические и дружеские отношения. Постепенно стала вновь возрастать власть хиттеев. Они перешли Евфрат и превратили царство Митаны в буферное государство между царством хиттеев и набирающей силу империи Ассирии в долине Тигра. Кадес сделался центром возрожденного Аморийского царства. Захватчики с севера, известные как арийцы, уничтожили Хеттскую империю и ослабили Амореев, разрушив Кадес и другие укрепления. Народы Ханаана не были организованы в сильные политические группировки, и множество городов-государств владело, насколько это было для них возможно, прилегающими территориями, сохраняя хорошо укрепленные города. Если же возможно было откупиться от неприятеля данью, города-государства практиковали это постоянно. Однако, когда народы приходили, чтобы захватить землю, как это сделал Израиль при Иисусе Навине, эти города-государства образовывали союзы и объединялись против общего противника. Это хорошо показано в книге Иисуса Навина. Религия в Ханаане была многобожной. Главным божеством считался Эл. Уподобляя его быку в стаде коров, его называли отцом-быком и считали творцом всего сущего. Супругой Эла была Астарта. В дни пророка Илии царица Изавель покровительствовала 400 пророкам Астарты, о чем мы можем прочитать в 3 книге Царств, 18 глава, стих 19. Главным из 70 богов и богинь отпрысков Эла и Астарты был Хадад, более известный как Ваал, что значит «господин». Он считался правителем неба и правителем земли. Поскольку боги Ханаана не были нравственны, не стоит удивляться тому, что нравственный уровень народа был предельно низок. Хананеи практиковали приношение жертв детей, ритуальную проституцию, половые извращения, поклонение змеям в своих религиозных обрядах и церемониях. Естественно, что в результате этого разлагающего влияния происходило вырождение цивилизации. Писание свидетельствует нам об этом своими многочисленными постановлениями, запрещениями и предупреждениями, запрещающие израильтянам вступать в взаимоотношения с окружающими народами. Это тлетворно-религиозное влияние было заметно уже в дни Авраама. Об этом можно прочитать в книге Бытие, 15 глава 16 стих и 19 глава стих 5. Столетия спустя Моисей торжественно повелел всему народу уничтожать хананеев не только в наказание за их распущенность, но чтобы предотвратить осквернение Божьего избранного народа. Книга Левит, 18 глава, 24 стих по 28, 20 глава по 23 главу и книга Второзакония, 12 главы 13 стиха по 20 главу 17-18 стих. О чем нам говорят эти отрывки Священного Писания? Они говорят нам в первую очередь о том, что Бог Израиля свят. Он свят, и Его святость непрекращаема. Святость Бога – это главное, о чем говорит весь Ветхий Завет. Бог отделен от всего злого и является высшей святостью, высшим совершенством и чистотой. Когда мы открываем книгу пророка Исаии, то в 57 главе 15 стихом говорятся чудесные слова о Божьей святости и о Божьей непричастности всему злому. И совершенно закономерно, что Бог ненавидит грех. И совершенно закономерно, что Бог приказывал уничтожать все народы, занимающиеся нечистотой. Большую часть наших знаний о светской истории этой местности подтверждают амарские письма. Так называемые документы из Тель-эль-Амарны. Они представляли собой глиняные таблички, которые были найдены в 1887 году крестьянином в развалинах Тель-эль-Амарны в Египте. Это была переписка между палестинскими правителями и египетскими фараонами. Всего было найдено 350 табличек. Книга Иисуса Навина от начала и до конца очень динамична. Это книга завоевания и покорения. Книгу можно разделить на три основные части. Это поможет нам лучше понять ее и использовать в служении. Первая часть. Вступление в страну. Главы с 1 по 5. Часть вторая. Покорение страны. Главы 6 по 12. И часть третья. Овладение страной. Главы с 13 по 24. Вступление, покорение, захват и овладение – это победа веры. Некоторые авторы и комментаторы сравнивают книгу Иисуса Навина с посланием святого апостола Павла к Ефесянам, в котором наша земная жизнь сравнивается со странствием в пустыне, а небеса сравнятся с тем, как Израиль достигал Ханаан. Иисус Навин – один из великих мужей Ветхого Завета. Его имя означает «Иегова есть спасение». Иисус Навин не был случайным человеком. Он был тем человеком, которого Господь готовил на протяжении долгого времени. Опыт и подготовка приготовили его к трудной задаче захвата Ханаана. Мы знаем, что Иисус Навин проявил себя и до своего вступления в должность руководителя народа израильского. Мы знаем, что в Рефидиме он повел израильское войско против амаликитян и поразил их. Книга Исход, 17 глава, с 8 по 16 стих. В роли соглядатая он приобрел знания о существующих условиях жизни в Палестине, и об этом нам говорит книга Чисел, 13-14 глава. Далее Иисус под наставлением Моисея научился руководству. Бог видимым образом подтвердил обетование быть с Иисусом и обетование победы в Палестине и чудесным образом перевел Израиль через Иордан. Во всем пути следования Израиля за Богом во главе с Иисусом Навиным стояло послушание и терпение. Иисус Навин был мужем Божьим, для которого понятия послушания и терпения были понятиями значимыми, понятиями, определяющими всю его деятельность. Захват Иерихона был примером такой победы. Победы послушания и победы терпения. Город Иерихон не был большим городом в то время, но он славился своими двойными стенами, которые считались неприступными и непоколебимыми. Для того, чтобы эти стены были разрушены, И для того, чтобы Израиль завоевал Иерихон, требовалось послушание и терпение. И послушание и терпение было в жизни Иисуса Навина и в жизни тех людей, которых он вел за собой. Кроме Раав и семьи ее отца, все жители Иерихона были подвергнуты заклятию. То есть Иисус Навин провел в жизнь все, что ему было сказано Господом и Моисеем. Заметьте, Библия не скрывает грех. И все же верой грешник может получить оправдание. Раав имела эту веру, о чем нам говорит послание Евреям, 11 глава 31 стих. И она не просто имела веру, но она еще имела право находиться в родословии Иисуса Христа. Это книга Евангелия Матфея, 1 глава, 5 стих. Следующей целью на пути захвата земли был город Гай. Израильтяне немного утратили бдительность и рассчитывали на легкую победу. Но в стане израильском произошел грех. Для того, чтобы грех был раскрыт, нужно было молитвенное обращение к Господу и раскаяние. Молитвенное расследование Иисуса и старейшин обнаружило, что Ахан согрешил при захвате Иерихона, присвоив себе месопотамскую одежду и, кроме того, серебро и золото. После того, как покаяние было совершено и было совершено должное возмездие, Иисус Навин обновил планы захвата Гая. Тактикой внезапного нападения Иисус уничтожил город. На протяжении всех военных побед Иисуса Навина мы видим, что главной его тактикой была тактика внезапного нападения. После этой победы израильтяне воздвигли жертвенник на горе Гевал. Кроме того, Иисус Навин сделал копию закона Моисеева и прочитал закон Моисеев пред всеми коленами Израилями. То есть еще раз народу израильскому было зачитано слух обетования Господня, что послужило залогом победы и верных действий израильтян. После этих событий во многих местах было организовано сопротивление израильскому вторжению. Израильтяне еще раз не пободрствовали, и жители города Гаваона смогли их искусно обмануть. Гаваон – это был город севернее Галгала, примерно 12 километров от него. Жители Гаваона решили заключить союз с Израилем. Но зная, что заключить союз с Израилем трудно, они решили обмануть израильтян. И здесь Иисус Навин и старейшины народа израильского не обратились к Господу за советом и решили сделать так, как им казалось правильным. После того, как обман был раскрыт, жителям Гаваона вменилась в обязанность постоянно поставлять дрова и воду для народа израильского. Услышав о союзе Гаваона с Иисусом Навиным, царь Иерусалима решил объединить близлежащие аморейские народы, чтобы выступить против города Гаваона. К нему под знамя стали стекаться такие народы, как жители Хеврона, жители Иармуфа, жители города Лахиса, Еглона и других городов. Образовался мощный союз пяти царей против Гаваона. Жители Гаваона направили ходатайство Иисусу Навину о поддержке, и после ночного перехода армия израильтян поразила амореев. И не просто поразила, а поразила так, что они были истреблены и их прогнали до пределов Азика и Македа. Опять здесь присутствовала тактика внезапного нападения. И не просто тактика внезапного нападения помогла Иисусу Навину, но ему еще была помощь свыше. Помощь свыше была чудесна, была явна и была значима. Помощь свыше заключалась в том, что произошел град. Град камней, который истребил больше неприятелей, чем истребили сами израильтяне. Кроме всего прочего, был долгий день для преследования врагов. Дневной труд был завершен за полдня. Иисус захватил Макет, Ливну и Лахис. Оттуда войска направились на восток в гористую местность и осадили Хеврон. Затем они атаковали город Девир на юге. И после этого вся южная область от Гаваона до Кадес-Варни и Газы подпала под полный контроль Израиля. Весь захват Ханаана передан сжато в книге Иисуса Навина с 11 главы 16 стиха по 12 главу 24 стих. После того, как территория была завоевана, Иисус Навин разделил Ханаан между коленами Израилевыми, вследствие чего Силом стал религиозным центром израильтян. Перед смертью, в возрасте 110 лет, Иисус собрал весь народ в Сихеме и убеждал его держаться Господа. Иисус Навин совершил труд пред Господом, и последующее поколение, помнящее дела Господни, также держалось этого пути. Последующие события описаны в книге Судей. После смерти Иисуса Навина Израиль исполнял свое обещание до тех пор, пока не умерло старшее поколение. Поскольку к тому времени не все хананеяне были изгнаны, и оккупация Ханана не была полной, повсеместно вспыхивали местные войны. В самом последнем стихе книги Судей Израилевых, 21 глава 25 стих, содержится наилучший комментарий ко всей книге. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Это не только наилучший комментарий ко всей книге, но это еще ирония книги Иисуса Навина, это еще духовное состояние народа. В большинстве случаев внутренние и внешние враги были орудием Божьего наказания народа Израиля, когда он забывал Господа. Всего было 7 случаев отступничества. Каждое отступничество влекло за собой наказание порабощением, за которым, в свою очередь, следовало освобождение. 8-летнее угнетение со стороны захватчиков из Верхней Месопотамии было началом первого периода. Судья Гафаниил из колена Иуды взял на себя ответственность за борьбу Израиля после того, как Дух Господень сошел на него. В результате последовало 40 лет покоя. Следующий народ, который напал на израильтян, был Моав. После него были нападения филистимлян, хананеян, кочевников сирийской пустыни, которых еще называли маденитянами. После них были аммонитяне и опять филистимляне. Всего судей было 13, но наиболее отличившимися судьями были Гафаниил. Его заслуга заключалась в том, что наступило избавление и покой для народа израильского. Судья Аот, также принесший избавление и покой народу. Судья Самигар, который победил врагов воловьим рожном, что наиболее значимо. Рожон – это заостренная палка, которой погоняли скот. Следующими значимыми судьями были Девора и Варак. Вследствие их труда также пришло избавление и покой для народа израильского. Но чем интересны эти судьи? То, что здесь Господь дает первенство женщине. Все права и полномочия принадлежали судье Вараку, но вследствие его нерешительности и медлительности все полномочия перешли к Деворе, и она смогла исполнить повеление Господне должным образом. Следующим значимым судьей был Гедеон. Гедеон также доставил стране избавление и покой. Но чем интересна история Гедеона? Тем, что Гедеон прошел путь от испуганного раба до человека смелого в Господе. Некогда он боялся всего и сомневался во всем, но Господь действовал в нем, и он стал мужем веры. Отрицательное действие Гедеона – это сооружение золотого ефода для поклонения. Это было минусом, это было неправильным действием, которое опять вовлекло в Израиль в неправильное почитание Бога. Следующий значимый судья был Иефай. Чем интересна история Иефая? Тем, что она нам дает поучительные уроки. Иефай дал быстрый обет, дал обет необдуманный. И вследствие этого ему пришлось совершить определенный вид наказания над своей дочерью. На самом деле, она не была принесена в жертву, как приносили жертву люди в языческих обрядах. Что значило принести жертву для территории плодородного полумесяца? Кроме буквального понятия, это значило отправить человека в горы. Горы всегда были для жителей Ханаана каким-то примером плодородия, образцом плодородия. И для того, чтобы плодородие не было прекращено для этой земли, Иефаю нужно было направить дочь в горы, чтобы там она оплакала свое детство, и таким образом она могла предотвратить уничтожение плодородности земли. И последний значимый судья Израиля – Самсон. Этот судья пережил много приключений. Он не был должным образцом судьи. Это был человек, имевший все от Господа, имевший от Господа великое поручение, но не исполнивший это поручение и не использовавший свое назначение Избавителя. Его жизнь была жизнью ошибок, жизнью потерь. Но что значимо наиболее для нас, то, что в последний момент он мог обратиться к Господу и вошел в список героев веры. Чтобы понять главную тему книги Судей, Нам нужно увидеть тот круговорот, в который попал Израиль, ту схему, по которой шло в то время развитие его жизни. Запомните, пожалуйста, эту схему. Израильтяне начинали отступать от Бога, и вследствие этого вступал в силу следующий цикл – грех, порабощение, скорбь и спасение. То есть уход от Бога означало падение грех. Следствием греха было порабощение, следствием порабощения была скорбь. Когда в скорби происходило покаяние, наступало спасение для народа израильского. Еще раз повторю эту схему. Грех, порабощение, скорбь, спасение. Последующие события описаны в книге Руфь. На фоне всех остальных книг, особенно на фоне книги Иисуса Навина и книги Судей, где поведение народа израильского было недостойным, поведением грешным, поведением, не славящим имя Господне, книга Руфь является как бы светлым лучом, лучом надежды. Действие книги Руфь происходит во времена Судей Израилевых. Эта книга – прекрасный рассказ, история любви и преданности. Это также рассказ о сердечной боли и смерти. Но это рассказ и о победе. Руфи предстояло занять свое место в родословии Иисуса Христа. Евангелие Матфея, 1 глава, 5 стих. История Руфи дает возможность заглянуть в более спокойный период жизни народа израильского.
В книгах Иисуса Навина, книге Судей Израилевых и книге Руфь важное место занимает духовное состояние народа. И поэтому, для того, чтобы полностью изучить историю народа израильского и сделать правильные выводы для нашего времени, нужно знать не только их историю физическую, но также историю духовного развития. И в этом свете нам было бы немаловажно знать историю Сирии, Финикии, самой Палестины и всех областей, которые окружали Израиль, чтобы знать их культуру, знать, как менялась культура, знать, как духовное состояние народа отражалось на их истории развития. И сейчас мы поговорим о религии Сирии и Финикии, о тех областях, которые непосредственно граничили с народом израильским, с тогдашней территорией Израиля. Семиты Передней Азии занимали область, лежащую между Евфратом и Средиземным морем. На севере они имели своими соседями хиттиян и малоазиатские племена. Религиозные воззрения сирийцев, финикиян, хананиян, филистимлян имеют много родственного, как в основах своих, так и в отдельных формах богопочитания. Во всех этих семитических религиях основным началом является политеистическое служение природе. Боги для них являются в образе великих, могущественных и сильных, восседающих на небесах владык неба и земли, и преимущественно владык той страны или города, в области которых они и почитаются. Они также проявляют свою таинственную силу и могущество во всевозможных охранительных и разрушительных явлениях природы. Что касается отношения богов к людям, то последние называют и почитают их сообразно с их нравственными свойствами. Ни у одного из семитических племен Передней Азии не существовало такого национального святилища, которое бы пользовалось всеобщим почитанием, что объясняется политическим расчленением этих племен. Однако со стороны культа все они имеют очень много сходных черт. Так в главных культовых центрах обнаруживаются все те же простые, естественные формы культа кочующих народов. На возвышенных местах человек находится ближе к божеству, поэтому семиты всего больше любили молиться на высотах. Это богослужение на возвышенностях сохранилось преимущественно в Сирии до позднейших времен. Для них божества являли свою силу и могущество особенно там, где проявлялась животворящая сила природы. Поэтому понятно, что источники воды и священные деревья служили местом для служения. Сирийские и финикийские храмы были малы. Кроме святилища, в котором находилось изображение божества, для культа имела также значимость их окрестность. Храмы строились предпочтительно у источников священных вод и окружались священными рощами. священное дерево в религиозном искусстве играло всегда большую роль. Вбитый в землю деревянный столб означал, что это место, где божество проявляет постоянно свою силу. Подобным образом, места, считавшиеся постоянным пребыванием какого-нибудь божества, где он каким-либо способом проявлял свою силу, отмечались обыкновенно памятными камнями, которые обливались маслом и жертвенной кровью. Что касается деятельности богов, то считают, что следует их бояться. Бояться, в первую очередь, разрушительной силы, нежели ожидать от них без особенной заслуги милостивой помощи. Вообще, главной целью культа является отвращение могущих случиться несчастья, что является разницей между почитанием богов среди этих народов и богопочитанием народа израильского. Культовые уставы семитических племен Передней Азии имеют между собой много родственного, на что нам указывают библейские свидетельства касательно финикийских и хананейских культов и сведения, почерпнутые из Гераполиса и финикийских культовых мест. Историческое развитие племен Передней Азии не привело, как в Вавилонии, к национальному единству и соответствующей связи религиозных форм. Наибольшее число превратностей выпало на долю арамейских племен. Естественные условия, под влиянием которых развивались арамейские племена и сформировалась их религия, были очень разнообразные. Нам известно, что насколько вообще плодородны были западные страны, соседние с финикиянами, настолько же бедна была возвышенная равнина на запад от Евфрата. В древнее время арамейцы жили в кочевом состоянии, в Северной Месопотамии. Ассирийские надписи, начиная с 14 столетия до Рождества Христова, свидетельствуют о битвах против живущих здесь арамейцев. Сирийские государства всегда были проходными областями для войск египтян и ассирийцев. Между Дамаском и Израилем существовали всегда постоянные отношения. Завоевательному натиску могущественного ассирийского царства сирийцы могли оказать только слабое сопротивление и поэтому постоянно находились в опасности подпасть под власть Ассирии. Сохранившиеся остатки сирийской религии ясно указывают на чужеземное влияние. Взаимодействие вавилонской и сирийской культуры началось уже в очень ранний период, о чем свидетельствует история Вавилонии. В отношениях с Египтом Сирия также вошла очень рано. Древнейшие свидетельства об этом относятся к 16 столетию до Рождества Христова.
Переверните, пожалуйста, кассету.
Источники наших сведений о религии Сирии весьма немногочисленны и сравнительно позднего происхождения. Высочайшим божеством дамасских сирийцев являлся бог Хадад. Позднейшие писатели называют его высшим богом Сирии, царем богов. Его также считали богом солнца. На одном арамейском цилиндре он был изображен зубчатой короной, длинной бородой, распущенными волосами и с громовой палицей в руках, что вполне соответствует его свойствам как бога войны. На другом арамейском памятнике, посвященном Хададу, он представлен в царском головном уборе с рогами. Арамейские надписи наряду с Хададом называют еще бога Эль. Очень важно то обстоятельство, что здесь в первый раз Эль является еще и семитическим божеством, а не просто общим обозначением божества. Поэтому все арамейские собственные имена, в состав которых входит слово Эль, следует относить к этому божеству. Также важно отметить и богиню Астарту. Сирийская Астарта известна под сложным именем Атаргис. Тут соединены два культа – культ Астарты и культ Диониса, о чем нам тоже сообщает историк Лукиан по поводу храма Астарты в Библосе. Атис – это своеобразный лидийский Адонис. Существует лишь одна разница между мифами Атиса и Адониса, а именно – то, что Атис умирает от самоскопления. Этому факту вполне соответствует дикий и страстно-чувственный характер культа, совершавшийся в честь Атаргис в Гиерополе. При входе в храм были расставлены фалосы и находились непристойные знаки культа Астарты. Многочисленная толпа скопленных, галы с архигалом во главе, в женских одеждах совершали служение богине. Другие, возбужденные Давадишем до экстаза богослужением, при котором они под танцы музыку резали себе руки до крови, оскопляли себя в честь богини. Кроме того, Лукиан приводит три факта, которые характеризуют Атаргис как богиню воды. Он рассказывает, что ей вместе с голубем посвящены были также и рыбы, и что в ее праздники выше два раза в год в храм приносилась вода. Сюда со всех концов Сирии стекались пилигримы и несли в торжественной процессии в храм морскую воду, которую здесь и разливали. В Аскалоне, где богиня эта изображалась с рыбьим туловищем, храм был построен на берегу богатой рыбой священного озера. В тесной связи с Атаргис стоит бог-покровитель Гад. Храмы в честь Гада упоминаются довольно часто. Исаия восстает против трапез, устраиваемых в честь Гада на порогах домов. Сохранился один из памятников этому божеству. На памятнике находится изображение божества над алтарем с рогами в ассирийской одежде с копьем в правой руке. Пальмирские надписи относятся уже к послехристианскому времени. Здесь мы находим соединение сирийских и аравийских культов. Божества здесь имеют больше звездный характер. Высочайшее божество называется Балзамен, то есть владыка неба. И на пальмирских надписях чествуется как милосерднейший, благой и благородный. Теперь мы перейдем к религии финикийцев. Финикийцы в историческое время населяли узкую береговую полосу на юг и на север от Кармеля с главными приморскими городами Тиром, Сидоном, Беритом, Библосом и Арвадом. Каждый из этих городов был центром особо финикийского племени. Из этих независимых друг от друга и самостоятельных государств то одно, то другое попеременно выступало на первый план, пока наконец Тир не занял на более продолжительное время первенствующего положения между всеми финикийскими государствами. Время переселения финикийских племен в Финикийскую область, так же как и происхождение их, сокрыто во мраке неизвестности. Язык их находится в близком родстве с еврейским. Финикийцы сделались господствующей силой на море и торговой силой древнего мира. Их богатство шло с запада. Страна их являлась проходной областью для египетской торговли, и они захватили в свои руки всю торговлю с Аравией и Месопотамией. Египтяне и вавило-ассириане во время своих завоевательных походов щадили финикийские города, о чем упоминается уже в очень древних египетских отчетах о военных походах. По временам, однако, Финикия находилась под властью египтян, а царствование Аменофиса III и Аменофиса VI в конце XI и в начале XIV столетия она, подобно всему Ханаану, была египетской провинцией. Со времени царя Давида исторические пророческие книги Ветхого Завета мимоходом говорят о Финикии. Сведения о войнах против финикийских городов сообщают ассирийские царские надписи. С давнего времени финикийцы находились также в отношениях с греками, и Гомер, говоря о них, называет их сидонянами. Вытеснение греков из Греции, Кипра и частью из Малой Азии они были вынуждены обратиться на Запад и распространить свои колонии преимущественно в Северной Африке и Испании. Колонии эти находились в непрерывном отношении с метрополией. Несмотря на воздействие египетской, вавилонской и греческой культуры, а также на свойственное торговому народу стремление заимствовать знания от чужеземных народов и на способность его в чужих странах применяться к тамошним порядкам, религия финикиян сохранилась в более чистом виде, нежели религия сирийцев. Хотя финикияне, подобно этим последним, никогда не имели национального единства, но они все-таки, вопреки чужеземному влиянию, сумели сохранить с самого начала исторического периода и до времени падения первобытной религиозной формы. Таким образом, хотя финикийцы и не достигли высокой степени религиозного развития, но они, по крайней мере, лучше сохранили первобытные начала и остались им верными. Лучшим доказательством тому может служить история колоний и их отношений к метрополии. Финикийская религия природы имеет много родственного с религией сирийской и ханаанской. Дошедшие до нас свидетельства о финикийской религии приводят к заключению о том, что финикийские племена, раньше их переселения на морской берег и до окончательного их распадения на политически разрозненные общины, обладали общими религиозными представлениями. Следует, однако, предполагать, что и раньше отдельные племена имели своих особенных племенных богов, или, может быть, местные условия приморских финикийских городов имели сильное влияние на обособление местных культов. Распадение на мелкие, обособленные друг от друга общины, только еще более усилила уже бывший политеизм и увеличила численность божеств. Хотя чувственно-натуралистическая религия жителей Финикии и обусловливается внешними условиями ее местности и плодородного климата, где Ливан, по словам одного арабского поэта, на голове носит зиму, на плечах – весну и в недрах – осень. Но в ней нет следов того, что вторым отечеством финикийцев было море. Высочайшим божеством финикиян постоянно является владыка неба, который властвует над всеми силами природы. Над всем преобладает мрачное представление о враждебной и разрушительной силе этого бога и боязливое чувство зависимости. Это выражается как в наименованиях самого божества, так и во многих собственных именах, составленных из имен божеских. Каждый город и каждое племя по-своему почитали своего собственного Баала, на которого они смотрели как на покровителя и защитника. При основании колонии главной заботой было отвести место служения богу-покровителю метрополии и сохранить постоянную связь с отечественным святилищем. Таким образом, Баал есть не какое-нибудь определенное божество, почитаемое вообще всеми племенами, а одинаковое название, даваемое всем и их верховным богам, как владыкам. Даже в таких именах, как Аданбаал, господин есть Баал. Баал – не собственное имя, а сокращенное название, имеющее в виду Баала данного города. Сообразно этому оно должно быть дополнено соответствующим собственным именем. У финикиян никогда не было какого-нибудь особого финикийского божества Баала, стоявшего выше всех других богов. Так как у всех финикиян было общее представление о могучем владыке неба, посылающим счастье и несчастье, то естественно, что между всеми Баалами существовало значительное родство. Божество в пределах своего царства, то есть своего почитания, посылает дождь и плодородие, дает пищу людям и домашним животным. Во время грозы оно разрушает громом и молнией, оно наводит болезнь, заразу и смерть. Наряду с мужским почиталось женское божество, рядом с Баалом, так называемый Баалат, то есть госпожа. Это Астарта, общая всем семитам богиня производительной силы природы, представляемая в самом чувственном виде. Конечно, подобно соответствующему Баалу, всякая Баалат прежде всего пользуется ограниченным местным влиянием. И если почитание распространяется за пределы ее владений, то это уже будет расширением первоначального понятия. Но главные черты культа Астарты везде одни и те же, и культ этот был одинаково распространен среди всех семитов. Оба божества, как женское, так и мужское, изображаются животными символами, олицетворяющими собой то мощную воспроизводительную силу, то силу истребительную. Они изображаются поэтому в виде быка и коровы, или в виде льва и хищной птицы. Значение личных имен убеждает нас в существовании того же взгляда на всемогущую власть богов и неограниченную зависимость их поклонников. Смысл многих имен выражает полную преданность божеству. Другие заключают желание и надежду в милостивой скорой помощи. Лишь немногие имена не выражают какого-нибудь отношения к божеству. Почти каждый город имел особого Баала-покровителя и считал его своим высочайшим божеством. Уже поэтому Баалы не особенно отличаются друг от друга. Каждого Баала отличали от остальных тем, что к имени его прибавляли название того города, в котором его почитали. Проявление его могущества преимущественно ограничивается принадлежащей ему областью, община которой составляет его собственность. Но вместе с распространением его культа и деятельная сила его может перейти в более отдаленные страны и в новооснованные святилища. Точно так же и местный культ какого-нибудь Баала может пользоваться почитанием далеко за пределами его страны. Символы из животного царства, как бык и лев, в которых олицетворяется оплодотворяющая сила и истребительный солнечный зной, служили для обозначения творческой и губительной силы Баала. Различные же символы из царства растительного выражали ту его силу, которая дает жизнь природе. Храмы в честь Баала предпочтительно строились на горных возвышенностях, так как он был небесным божеством. О почитании Баала, так называемого небесного владыки, сведения имеются только относительно гораздо более позднего времени, и оно возникло, может быть, под влиянием отношений с греками.
Между различными Баалами, наряду с Баалом Тирским, особенно почитался Баал Сидонский и Баал Тарский. Мифы более позднего происхождения указывают на Баала как на основателя Библоса и Берита. Культ финикиян соответствует грубо чувственным представлениям о божестве, которое лишь немногим возвышается над совершенно примитивным воззрением на природу. Богам поклоняются как властителям природы, которые проявляют свою деятельность частью в животворных и разрушительных силах неба, солнца, дождя, бури и грозы, частью в чудно развивающейся жизнью, которая таится в росте растений, в источниках, в недра земли и на вершинах гор. Эти общие черты свойственны всем финикийским божествам, и поэтому трудно указать их частные характеристические признаки. Священные камни и деревья, источники, пруды, озера и реки, холмы и горы служили местом их пребывания и деятельности. Предметы природы всегда были неотъемлемыми принадлежностями, а не только фетишами культовых мест, хотя и не доказано, что постановка фаллических столбов была древним и распространенным обычаем. Все возникает благодаря творческой силе местного бога, все ему принадлежит, и поэтому ему подобает приносить первые и лучшие дары. Но боги сами по себе вовсе не расположены благосклонно к людям. Финикийские изображения богов показывают, что финикияне представляли себе их страшно свирепыми и уродливыми чудовищами. Они посылают засуху, заразу, болезни скота, они размножают мух, чтобы мучить человека, и мышей, истребляющих жатву, но они же дают и произрастательную силу семени. Поэтому следует заблаговременно приобрести себе расположение богов и не забывать воздавать им должное, так как они мстительны. Хотя в каждом частном случае боги являются одаренными высшими могущественными свойствами, но с другой стороны существовало вполне первобытное воззрение, что с помощью известных средств можно заставить божество проявить свое могущество и оказать помощь своим почитателям. Пророк Илия не только в виде насмешки советовал жрецам Ваала, кричавшим с утра до вечера: «Ваал, услыши нас», чтобы не кричали громче, так как, может быть, Ваал задумался или занят другим делом, путешествует или, может быть, заснул. Чтобы обратить внимание на жертву, приходилось прибегать к сильным средствам. Жертвы, приносящие до крови, режут себя, кричат, пляшут вокруг алтаря, пока пляска их не доходит до бешенства. Жертвы приносились повсеместно – на горах, на холмах, долинах, при ручьях, реках и озерах. По указанию второзакония, местом жертвоприношений хананьянам служили алтарь, каменные памятные столбы, ашеры, изображения божеств с его именем. Обыкновенный обряд жертвоприношения не был связан очень строгими правилами. Так как все принадлежит богам, то им подобает приносить всякие дары. Жертву приносятся полевые плоды, масло, молоко и жир, разное печенье. Из животных на одной марсельской жертвенной доске перечисляются следующие: быки, телята, олени, овцы, козы, ягнята, козлы, птицы, ручные и дикие. Между домашними дикими животными и птицами не делалось никакого различия. Касательно возраста жертвенных животных, на жертвенной доске нет никаких указаний, исключались только заморенные и больные. Различались три рода жертвоприношения. Калиль, или полное жертвоприношение, всегда просительного характера, сават и селем, просительное и благодарственное жертвоприношение. Жертва служит пищей богам. Употребление крови и при других культовых операциях, а также принесение человеческих жертв указывает на то, что кровь жертвоприношения составляла самый главный дар, ибо в крови заключается жизнь. Приносящий жертву получал некоторые части жертвенного животного, если только не совершалось полное жертвоприношение. Таким образом, за принесением жертвы следовало веселое жертвенное пиршество. В празднике радостное настроение усилилось танцами и музыкой. На одной надписи упоминается также семидневное торжество, сопровождаемое принесением первородных даров, что указывает на весенний праздник. Исполнение жертвенного ритуала лежало на обязанности священнослужителей, называемых именно жрецами-жертвоприносителями. Сан жреца в некоторых местах передавался царской семье по наследству. Так мы знаем, что царь Сидонский именует себя жрецом Астарты.
До какой степени мрачны и темны были представления об обязанностях человека по отношению к божествам, указывает нам обычай обстригать себе в честь богов волосы на голове и приносить их жертву взамен собственной жизни. По воззрению семитов, в волосах сокрыта жизненная сила, так же, как в крови душа. Что обычай этот был очень распространен, видно из существования особой должности храмовых служителей, стригших волосы. Подобная же мысль искупить свою виновность, принеся жертву вместо жизни часть своего тела, лежит в обычае обрезания и в упомянутом выше принесении в культе Адониса. В обоих обрядах одинаково выражена мысль о замещении одной жертвы другой. Обрезание пользовалось широким распространением. Однако последним, наиболее действительным и надежным средством были все-таки человеческие жертвы. Жертвовалось то, что всего дороже – первенцы, дети. Этот свирепый обычай человеческих жертвоприношений практиковался не только в то грубое время, когда культура начинала только зарождаться, но сохранился и в более поздний период. Даже насильственные меры, которым прибегали римляне для уничтожения Карфагене человеческих жертв, остались безуспешны. Страшный вид и жестокий характер богов не допускал никаких уступок. В особенных случаях, при очень большой опасности, обыкновенно приносился жертву вместо трех членов общины один член ее, занимавший видное положение. Человеческая жертва выражалась также благодарность за оказанную помощь. Диодор рассказывает, что при торжественном жертвоприношении по случаю победы красивейшие из пленников были убиты перед священную палатку в качестве благодарственного дара богам. Главным двигателем, заставлявшим человека приносить богам человеческие жертвы, является, с одной стороны, чувство зависимости от могучных и страшных божеств, достигшее высшей точки своего развития, и, с другой стороны, чрезвычайно безграничная преданность божеству. Но чего же ожидали себе эти люди в награду? Ничего такого, чтобы лежало выше желания наслаждаться земной жизнью и земными богами. Царь Библоса, сооружая жертвенник Баалат, просил ее даровать ему за то долгую жизнь, продолжить его царствование, за то, что он был справедливым царем, и чтобы ему приобрести уважение в глазах богов и всего народа. С первого взгляда может показаться, что характер погребальных обрядов указывает на существование воззрений о более совершенной жизни после смерти. Действительно, финикияне особенно сильно заботятся об устройстве могильной пещеры, саркофага и деревянных гробов. Всевозможная утварь, служащая в ежедневном обиходе, разные изображения покровительствующих богов, все это кладется в могилу, в дом вечности. Гробовые надписи угрожают самыми тяжелыми проклятиями и наказанием богов тому, кто злодейской рукой нарушит покой мертвеца. Но этим исчерпывается все содержание воззрения посмертной жизни. Могила есть такое место, которое никто не должен нарушать, чтобы не пробудить от сна душу усопшего. Единственное желание Рефаима, то есть тени, заключается в том, чтобы иметь покой в могиле. Других надежд, других стремлений нет. Царь Сидонский, Есмуна-Азар, сделал все, чтобы приобрести себе расположение богов. Он построил храмы, пожертвовал богу большую дань, увеличил границы своей страны, а следовательно расширил и пределы владычества. Тем не менее, у него нет ни малейшей мысли о награде, которая бы предполагала возможность продолжения жизни после смерти по ту сторону могилы. Гробовая надпись, на которой перечисляются его заслуги перед богами, выражает лишь отчаянную жалобу. «Жизнь моя преждевременно похищена у меня. Величию моему настал конец, и вот я, достойный сожаления, лежу мертвым». Религия чувственная, обращенная исключительно на земную жизнь. Такова религия финикиян. Теперь мы можем видеть, почему Господь Бог всячески старался оградить Израиль от влияния близлежащих народов. Религия израильская и религия окружающих народов в корне различалась. Мы посмотрим на некоторые особенности. Первое – это многобожие и единство Бога у народа израильского. Многобожие говорило о том, что человек был не уверен в каком-то основном начале, и он должен был постоянно подчиняться каким-то нескольким началам, всегда делать выбор, делать себе приоритеты, чтобы кто-то из божеств был главным, кто-то был второстепенным, и чтобы угодить в первую очередь главному и потом всем остальным. В этой ситуации человек часто терялся, он не знал, как сделать верный выбор. И в этом одно из коренных различий между религией хананиян, религии филистимлян, религии финикиян и религии народа израильского. Здесь Бог был Богом одним, Богом могущным, Богом всеобъемлющим, Богом всевидящим и всезнающим, Богом, который требовал только добровольных взаимоотношений с Ним. Следующая особенность – то, что приносили жертвы у народа, окружавших Израиль, только для того, чтобы предотвратить всевозможные бедствия. Это были жертвы предварительные, в ожидании каких-то катаклизмов. То есть человек хотел жертвой предотвратить то, что хотел в воображении сделать его Бог. Для народа израильского существовала другая закономерность. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, 14 стих нам говорит: «Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и изыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Простое условие. Такого простого условия не было у народов, окружавших Израиль. Следующее – это то, что у народа израильского был Бог один. Бог, как я уже сказал, который был всеобъемлющим, всевидящим и всезнающим. У всех остальных народностей Бог проявлял свою силу только на определенном месте. Мы уже упоминали о том, что в религии этих народов Бог проявлял свою силу только на какой-то ограниченной территории. Каждый бог был богом своего города, богом своей местности. В этом ограниченность их религии и в этом полнота религии в Боге Израилеве, в Иегове. И следующее – это то, что наказание для финикиян, для сириян, для филистимлян было наказанием не таким, которое было для наказания народа израильского. Для них понятие наказания было определенным, заслуженным, постоянным и то, что должно было практиковаться все время. То есть в их представлении божество было божеством наказывающим, божеством свирепым, божеством не проявляющим милости. Для народа израильского Бог был открыт как Бог помогающий, Бог спасающий, Бог, который является нашей твердыней, нашим ведением и всем, что для нас является благом. Поэтому очень часто в книге Иисуса Навина, в книге Судей Израиля, в книге Руфь, в первых книгах Царств и во всех остальных книгах Библии говорится о том, чтобы народ израильский хранил себя нескверненным от мира и от воздействия окружавших его народов. Поэтому не зря Господь Бог периодически повторял об этом и напоминал, что если народ мой смирится предо мною, что если вы отвергнете себя зло, пришедшее к вам путем служения Валаама, то вы будете благословены. И потом мы видим, что никогда Господь Бог не произносил в своих обращениях к народу ничего лишнего, ничего наиболее повторяющегося и ничего того, что не имело бы определенного значения.
Вы прослушали лекции на темы «Обетование, завоевание и владение землей», а также «Исторический взгляд на религии народов, окружавших Израиль». Лекции подготовлены Международным кассетным библейским институтом. Запись произведена на Русском христианском радио. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, МКБИ, Международный кассетный библейский институт. Да благословит вас Господь!